В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день. Вы слушаете Теос Медиа. У микрофона Сергей Худиев и «Христианство. Трудные вопросы». И в этой передаче мы отвечаем на трудные вопросы о христианстве. Вот те вопросы, которые, возможно, вас как-то запинают, как-то не дают вам уверовать, как-то вас затрудняют в вашей вере, которые как-то подрывают, может быть, вашу веру. И если вы христианин, если вы не христианин, все добро пожаловать с вашими вопросами. Мы всегда очень вам рады. Вопросы можно присылать разными путями. Их можно оставлять на нашем сайте teos.fm. Teos Media. И можно присылать нам вопросы, оставлять комментарии в социальных сетях. Можно мне присылать вопросы напрямую на почтовый ящик asksergeysobachkalist.ru. asksergeysobachkalist.ru. И можно, если вы нас слушаете в повторе, можно отправлять тоже письма на этот же адрес. Я в следующем эфире обязательно их прочитаю. Добро пожаловать, и я хочу еще раз поблагодарить тех, вот благодаря кому мы выходим в эфир. Это люди, которые посылают свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашего служения. И мы существуем, мы продолжаем нашу работу благодаря вам. Как это сделать, вы увидите на нашем сайте, там будет в углу такой большой красивый значок. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту вот передачу, она нуждается в вашей поддержке, то наберите в любом поисковике Сергей Худиев Теос Медиа. Сергей Худиев Теос Медиа. Первая ссылка будет вести на страничку моей передачи. Вы увидите, как ее поддержать, чтобы я, собственно, продолжал выходить в эфир. Итак, у нас есть уже вопросы. Что бы вы сказали людям, которые считают религию исключительно культурным феноменом, который не нужно мистифицировать? Про покаяние они говорят, что это для преступников, для тех, кто знает про себя какие-то плохие поступки. А если живешь в мире со своим окружением, работаешь на совесть, помогаешь другим, чем можешь, в чем каяться? Многие из них при этом ходят в церковь, объясняя это тем, что туда ходили их родители, что так принято в их культуре, или что сходить в воскресенье в церковь – это мило, воодушевляет и поддерживает социальные контакты. С приветом из Дрездена, Александра. Значит, я бы сказал так, что существует истина о мироздании, и она очень важна, потому что покаяние – это не только для преступников. Вообще говоря, покаяние – это обращение к Богу, это не обращение к обществу. Вот это очень важно отметить, что, да, бывает, человек вел антиобщественный образ жизни, он был преступник, и он потом исправился, стал вести более просоциальный образ жизни, стал добрым гражданином. Но покаяние – это нечто большее. Покаяние – это именно признание того, что я был неправ, когда пытался строить мою жизнь без Бога. Вот при этом я мог быть самым законопослушным, добропорядочным гражданином. Я мог быть хорошим человеком, я мог быть примерным семьянином, я мог быть в совершенном мире со своим окружением. Но главная катастрофа в жизни человека в том, что он отвернулся от Бога. Потому что Бог нас создал для отношений с Ним. Бог нас создал для жизни вечной, блаженной в Нем. И мы призваны к этой жизни вечной, блаженной. И когда мы отворачиваемся от Бога, когда мы пытаемся искать жизнь, мы пытаемся искать счастье где-то еще, мы промахиваемся, трагически промахиваемся мимо цели нашей жизни. При этом человек может жить в каком-то скандальном грехе, он может быть там какие-то безобразия творить, в тюрьме сидеть, а может жить вполне добропорядочной жизнью. Но и преступник, и добропорядочный гражданин, они промахиваются мимо цели. Грех – это хамартия, промах. Они промахиваются мимо цели, для которой нас Бог сотворил. И иногда добропорядочный гражданин тут оказывается в худшем положении, потому что преступник хотя бы отдает себе отчет в том, что его жизнь не в порядке, в том, что его жизнь пошла наперекосяк. Добропорядочный гражданин может сказать, значит, такого мне не в чем каяться. И вот покаяние – это именно обращение к Богу, это восстановление наших отношений с Богом. Покаяться – это значит признать, что я был неправ. Когда пытался устраивать свою жизнь по-своему, это значит признать, что я должен свою жизнь как-то изменить, исправить. Я должен покориться и довериться Богу. Ну вот как, знаете, притча о блудном сыне. Я должен вернуться к отцу. Представьте себе, что блудный сын все-таки как-то там выбился, как-то сделал карьеру. Но он все равно оскорбил своего отца, он все равно его покинул, все равно он находится вне отношений с отцом, в которых он должен находиться. Поэтому покаяние, оно не обязательно предполагает, что человек какие-то был преступник и совершал какие-то грубые преступления, которые порицает общество вокруг него. Вторая проблема, которая тут возникает, это то, что вы можете быть в мире с обществом и быть тяжелым грешником. Общество в целом может иметь какие-то глубоко аморальные установки. Но вот что является общим, я думаю, и в России, и в Германии, и очень, во всем современном мире, скажем, отношение к абортам, в обществе считается, что убить ребенка в чреве – это допустимо. Может быть, это ну, не лучший вариант, да, но это допустимо. В обществе считается, что не следует блюсти святость брака. Ну, если вы, у вас возникли трения, ну, вы можете развестись. Там. У нас, вон, не знаю, и в России, и в Германии куча там известных государственных лидеров там поразводилась, потому что они решили, что а что такого там? Несколько десятилетий прожил с человеком, потом бац. Нет, там пойду что-нибудь другого поищу. То есть в обществе считается допустимым, правильным, хорошим что-то, что Слово Божие считает глубоко неправильным. Вот Слово Божие считает, что нельзя лишать жизни ребенка в чреве, и что не поступая вероломно против жены юности своей, ты должен хранить верность. То есть вы можете быть в мире со своим обществом, и вы можете быть в остром конфликте с Богом при этом. Общество – это совершенно не критерий праведности. И нам, собственно, это известно. И в России, и в Германии мы можем нашу собственную историю вспомнить, обеих наших стран, что бывали ситуации, когда, в общем-то, общество было неправо, и оно, может быть, сейчас неправо, и, находясь в конфликте с обществом, ты как раз поступал правильно. Поэтому вот это вторая вещь, то, что общество может быть неправо, общество может быть противиться Слову Божию, и ты должен покаяться, и покаяние твое означает в том, что да, ты себя в какой-то мере противопоставишь обществу. Ты скажешь, нет, так не пойдет. Я читал историю Эбби Джонсон, которая была сотрудницей сети абортариев Planned Parenthood, и она так с душой к делу подходила, дослужилась до директора клиники, и она жила в окружении, которое ее поддерживало. Она считала, что она приходит на помощь женщинам в трудной жизненной ситуации, она большой молодец. Люди, которые демонстрируют там за забором против абортов, ну, это фанатики тупые и злобные при этом. Ну вот, потом как-то Бог ее коснулся, она поняла, что она не права, и ей пришлось противостать всему своему окружению и порвать со своими старыми друзьями и искать другую работу. То есть ты можешь быть отлично вписанным в общество. Но тот же абортмахер, он отлично вписан в общество. Он уважаемый человек, он высокооплачиваемый специалист. И пред очами Божьими он человек-убийца. Поэтому покаяние, оно может означать даже не возвращение в общество, а то, что мы в каких-то отношениях с этим обществом поссорились. Значит, что касается того, что не нужно мистифицировать, понимаете, человеческая жизнь, она обладает мистическим измерением, и она очень хрупкая. Вот, как вам сказать, ну вот есть Бах. Можно ли не мистифицировать музыку Баха? Бах мистичен по природе, ты с этим ничего не сделаешь. У него есть, это как портал в другие измерения. Он, в настоящей культуре всегда есть мистическая глубина. Поэтому я сказал бы так, что важна истина. Истина важнее ваших отношений с обществом. На самом деле Бог существует. На самом деле у нас есть вечная жизнь. На самом деле мы правильно поступаем или нет? Потому что люди, которые так говорят, они по умолчанию исходят из того, что атеистическая картина мира верна. И у нас нет смысла задаваться вопросом, существует ли Бог, чего он от нас хочет. Но что, если она неверна? Давайте попробуем задуматься о том, существует ли Бог на самом деле. Потому что мы неизбежно сталкиваемся с жизнью на ее мистической глубине, когда мы осознаем факт своей смертности. Древнейший памятник мировой литературы, песня Гильгамеша, и там поворот сюжета ключевой, когда Гильгамеш и его друг Энкиду сражаются с каким-то чудовищем, Энкиду получает смертельное ранение, и он умирает на руках у своего друга Гильгамеша, и Гильгамеш осознает, что люди-то умирают, и что он тоже умрет. Он отправляется на поиски бессмертия. И вот этот момент пробуждения, мы умираем, мы грешны, с этим надо что-то делать. Его важно пережить, и от него лучше не прятаться, потому что чем раньше мы его переживем, тем лучше. Поэтому мы неизбежно находим в жизни какую-то мистическую глубину, когда мы сталкиваемся с тем, что мы грешим, и мы умираем, и мы нуждаемся в спасении. Вот поэтому прежде всего тут важно обратиться к вопросу истины. Действительно ли Христос воскрес из мертвых? Ну, конечно, очень интересно ваше письмо. Тут проблема в том, что я-то, очевидно, не знаю этих людей, и мне сложно как-то о них говорить. Но в общем и целом я бы сказал так вот, что прежде всего важна истина, и покаяние — это не обязательно покаяние в каких-то демонстративных безобразиях. Покаяние — это возвращение к Богу. И человек, который проводил жизнь вполне богопристойную, который мог быть вполне успешным, все в порядке, он может к Богу вернуться. Знаете, я вот недавно, я не знаю, она вышла уже или нет, есть книжка Беккета Кука. Ее перевели на русский, вот в Эксмо она выходит или уже вышла. Беккет Кук — это был такой гламурный гей в Штатах, и он был фотограф, и он был очень успешный фотограф. Он фотографировал на обложке для модных журналов. Нормально зарабатывал, он тусовался со всеми знаменитостями, и в той среде, где он тусовался, его образ жизни абсолютно никаких нареканий не вызывал. Это наоборот, особенно сейчас, это праздновалось, это, ну и молодец. И он совершенно определенно не был преступником, у него никаких не было конфликтов с законом, там, не был наркоманом, он не умирал под забором. Но потом Бог ему открылся. У него была верующая семья, она за него молилась, были друзья, которые за него молились. Он обратился к Богу, он покаялся, он переменил образ жизни. И вот эта ситуация, когда человек кается, когда он в общество-то нормально вписан. Все в порядке у него с обществом. Но он открывает, что есть Бог, есть воля Божия относительно его жизни. И вот он покаялся, он вышел из всей этой, он порвал с этим образом жизни, он вышел из всей этой тусовки. У него, кстати, есть очень интересный канал на Ютубе, Беккет Кук. Тем более, что сейчас все отлично переводится на какой лучше вам угодно язык, хоть на русский, хоть на какой угодно. Очень советую. И вот покаяние — это не обязательно, когда человек был на общественном дне, там, знаю, был, спивался или сидел в тюрьме. Человек может быть отлично вписан в это общество. Но он потом открывает Бога, и он понимает, что нет, ну, я не по воле Божьей живу. Мне надо что-то менять в моей жизни. И вот это покаяние. То есть покаяние, оно исходит из того факта, что существует Бог, который создал нас для вечной жизни. Бог, который хочет вести нас в свою семью. И я могу в эту семью вернуться. И да, в этой семье я буду жить совершенно по-другому. И не так, как от меня общество требует очень часто. Поэтому, прежде всего, конечно, нужно обратиться к вопросу об истине. А что на самом деле? А что происходит, после смерти? А откуда мы берем наше представление о добре и зле, и на чем они основаны? Недавно на канале «Основа» выступал один нейробиолог, который тоже повторил фразу, что когнитивными науками не найдена качественная разница между животными и человеком. Я не совсем понимаю, может, вы мне объясните, что они имеют в виду под качественной и количественной разницей? Я долго искал научные статьи, шедевры архитектуры и живописи, созданные животными, но так и не нашел. Ну, вообще, нужно было, конечно, спрашивать у него, что он имел в виду. Возможно, он имел в виду, что в рамках его научной дисциплины, например, там, не знаю, печень человека функционирует аналогично печени свиньи. С точки, или там сердце свиньи, там, оно похоже на сердце человека. Там, вроде кому-то даже пересаживали сердце свиньи. И в том, чтобы сказать, что да, сердце человека аналогично сердцу свиньи, ну, я не думаю, что это что-то будет неверное, потому что да, с точки зрения биологии аналогично. Пускай себе перекачивает кровь, если можно. Человека так спасти, хорошее дело. Но когда люди говорят, что нет качественной разницы вот вообще в целом между животным и человеком, то я должен сказать, что это, конечно же, ну, очевидно, не так, потому что я еще не видел, чтобы животные это когда-либо говорили. Ну, если какое-нибудь придет животное, не принадлежащее к виду Homo sapiens, и скажет: «Сергей, ты не прав, вот ты напрасно дискриминируешь животных, ты вообще спесист, ты должен покаяться в своем спесизме». Я, конечно, тут же во вретище и пепле покаюсь. Но пока что я не встречал никаких животных, которые вступали бы со мной в дискуссию. Даже если на аватарке там какой-нибудь котик, я прекрасно знаю, что сообщение написал не котик. Можно ли, как ответить атеистам на их любимый вопрос о зле вокруг и болезненных детей? Виноват ли в этом Бог? Нет, мы живем в падшем мире. Мы по своей воле отвернулись от Бога, продолжаем отворачиваться. Мы забрались туда, куда мы забрались. Мы уехали туда, куда мы уехали. И в результате этого весь мир находится в состоянии большого разорения, большого опустошения. И мы сами. Мы стали такими в результате нашего выбора. Вот очень важно, чтобы мы признали нашу ответственность за наши поступки. Я читал книги интересные про преступников. Ну, некий особый тип такой, определенный дефект личности, то, что называется антисоциальное личностное расстройство, вот, которое характеризуется упорным нежеланием и неспособностью жить в обществе, следовать нормам и правилам, уважать законы или интересы других людей. Обычно такие люди, они где-то в подростковом возрасте из них все это вылезает, и годам к 18 они уже уезжают на 40 огромные, потому что они совершают какие-то тяжкие преступления, за них садятся. Но вот когда психиатры исследуют людей с этим антисоциальным расстройством, они обращают внимание на то, что один из четких признаков — это отсутствие любого самообвинения, отсутствие любых угрызений. Я был неправ, это невозможно. Меня довели. А почему ты его зарезал? А чё он вообще на меня посмотрел криво, а? Чё он выбится-то? Ну вот, то, что я плохо поступил, того не может быть. Есть целый жанр блатного романса, где поет там, человек пишет, поет про то, как он, как его обижают, преследуют, гонят, как за ним там менты гонятся, как от него все отвернулись. И ему в голову не приходит сказать, что я сделал со своей жизнью. Почему я веду себя так, что меня все возненавидели, что меня преследуют, что меня хотят в тюрьму заключить надолго. Может, я что-то сделал не так? Может, это мне не надо было так поступать? И вот для людей с антисоциальным расстройством это невозможный вопрос. Я что-то сделал не так? И вот у всех нас, большинство из нас этим не страдают, конечно, это вообще не очень частое явление, к счастью. Ну и чаще всего эти люди очень быстро уезжают на зону, и мы их не видим. Но у нас есть вот то же самое семя тли. Мы тоже творим некое зло, от которого страдаем мы сами и другие люди, а потом мы говорим, а я-то что? И вот мы разрушаем мир вокруг себя, мы разрушаем себя самих, мы разрушаем наши отношения с Богом и с другими людьми, и потом у нас куча претензий по этому поводу к другим людям, к Богу. И вот покаяние — это признание того, что это я поломал свою жизнь, и не только свою. Вот этот мир, он такой поломанный, потому что я неправильную дорогу выбрал в жизни. Я противился Богу. Я выбрал свою собственную волю, а не волю Божию. Мир пришел в такое бедственное состояние, по ряду там причин, ну, в частности, из-за меня. Конечно, не только из-за меня. Но как ни одна капля не считает себя виновной в потопе. Вот так и... Ну, потоп складывается именно из капель. Вот мировое зло, то, что мир во зле лежит, то, что все вот наперекосяк, в этом есть мое участие. И я должен это признать, я должен покаяться пред Богом, я должен искать Его прощения, Его водительства. Ну, я могу, конечно, говорить, что, ну, виноват кто угодно, но Бог, наверное. Но это путь бесплодный, я могу сказать, что нет, виноват я. Не я один, другие люди тоже грешат, но я виноват в частности, а человек, которого я могу прямо исправить, это я. Станислав, философ Томас Нагель называет себя атеистом. В то же время он считает, что материалистическая версия эволюции не в состоянии объяснить существование разума и сознания, при этом утверждая, что его аргументация не является религиозной, она не основывается на теории разумного замысла. Хотя, по его мнению, за возникновение сознательной жизни отвечают принципы не материалистического, а телеологического характера. То есть у человека полная каша в голове. Я стесняюсь спросить, в чем тогда состоит атеизм Томаса Нагеля? Похоже, он только думает, что он атеист, а на самом деле он идеалист и креационист. Избавьте нас от свидетельств таких псевдоадептов атеизма. Понимаете, Томас Нагель, он действительно пришел к выводу, что материалистическая версия эволюции не объясняет разум и сознание. У него есть хорошая книжка «Mind and Cosmos». Томас Нагель «Mind and Cosmos». Вот ее можно поискать, если хотите. Я не знаю, ее переводили или нет. Но она вот в англоязычном варианте, она лежит, ее можно найти. И вот он просто честный, последовательный мыслитель. Он не христианин. У него нет эмоциональной привязанности к христианству. У него нет церкви, которую он хотел бы, в которой он хотел бы быть своим, перед которой он хотел бы иметь заслуги. Он атеист, да. Его постоянно за это пинают и говорят, что ты это самое. Это предаешь нашу команду. Но вот он последовательный мыслитель. Он объясняет, почему да, теория эволюции не может объяснить сознание. И вообще говоря, это общее место. Это не является чем-то уникальным для Нагеля. То, что сознание нельзя объяснить в рамках материализма, Ну, это все признают. Другое дело, что материалисты говорят, ну, мы пока не можем. Вот мы потом, вот, мы больше узнаем о работе мозга, мы будем больше думать, мы в итоге что-нибудь разберемся, найдем какой-нибудь выход. Да, там сложная очень проблема. Но как мы ее решим? Но пока не решили. То, что сознание не находит себе объяснения в рамках материализма, это же не Нагель придумал. Ну и Нагель, он, собственно, объясняет, почему он так считает. Поэтому то, что у нас честный мыслитель, атеист, который совершенно не пытается помогать христианству, приходит к такому выводу, это очень возвращает веру в человечество. Игнат, вы говорили, что не представляете, как, например, Павел или группа людей до него могли выдумать христианство. Тут, как пример, можно привести ислам. Это явно списанная религия зороастризма и Ветхого Завета с внесенными туда коррективами о своих интересах. Это просто интересно. Так же было с христианством? Нет. Нет. Ну, во-первых, что ислам списанная религия, как вам сказать? Я не думаю, что ислам является сознательным обманом. Я не думаю, что Мухаммед кого-то сознательно обманывал. Вот я думаю, что он искренне верил в свое собственное послание. То есть, что он коварно думал, вот что бы мне такое состряпать, чтобы мне этих глупых бедуинов обмануть. Нет, я так не думаю. Это совершенно неправдоподобно. И я думаю, что он вполне искренне верил в то, что он говорил. Но в любом случае христианство резко отличается, потому что в центре христианства стоит определенное историческое событие. Воскресение Иисуса Христа из мертвых, событие, которое произошло во внешней, эмпирической, доступной органам чувств реальности, не в голове у кого-то. То есть ситуация, когда человек говорит, что он пророк от Бога, и у него был некий внутренний опыт, который его сделал пророком, который вот убедил его в том, что он должен идти людям пророчествовать. Но это то, что внутренний опыт человека. Воскресение – это не внутренний опыт. Это внешний опыт. Это то, что произошло в реальном мире. Как апостол Иоанн говорит о том, что было от начала, что мы видели, что осязали своими руками, что мы слышали, что рассматривали очи наши, то есть Христос воскрес из мертвых, буквально телесно-физически, группа апостолов это видела. И таким образом у нас есть свидетельство группы людей о том, что по их словам произошло на самом деле. Не у меня в голове было видение. Видение там и откровение, и пророчество в христианстве есть, но в центре христианства стоит факт буквального телесного и физического воскресения Иисуса Христа из мертвых. И вот поэтому нам что-то надо делать с этим свидетельством апостолов. Причем, если посмотреть, что на эту тему у нас пишут неверующие исследователи Нового Завета, вроде Барта Эрмана, то они признают, что о воскресении Иисуса Христа нам свидетельствуют его ближайшие ученики. Эрман пишет, что, вероятно, у Петра и, скорее всего, у Магдалины и у Павла были видения воскресшего. Он-то пишет в таком контексте, что подразумевает, что это какие-то глюки, но он признает, что свидетельство о воскресении, оно у нас исходит от ряда лиц, и это свидетельство исходит от тех, кто знал Иисуса лично. Это не что-то, что потом додумали. Поэтому тут аналогия просто не работает. В исламе у нас есть один человек, который на основании своего внутреннего опыта утверждает, что он пророк, и у него есть миссия к людям, он должен проповедовать. И мы имеем дело с внутренним опытом одного человека. В христианстве мы имеем дело с свидетельством группы людей о воскресении Иисуса Христа, о том, что произошло во внешнем мире. Не то, что у меня в голове произошло, а то, что произошло вовне, что Христос воскрес, они его видели, они с ним разделяли трапезу, они могли до него дотронуться. Поэтому тут аналогия просто не работает. Руслан, вы не хотите бессмертия или хотите, но надеетесь достичь прагматическими методами, такими как новые медицинские технологии, или хотите, но знаете, что оно недостижимо, это ж нечего и время тратить. Понимаете, в чем дело? Бессмертие само по себе, оно не решает нашу проблему, потому что иногда людям в тягость даже те годы, которые у них есть. И часто, я помню, когда я читал труды некоторых неверующих философов о смерти, и они пишут, что смерть на самом деле, ну, она нас пугает, но она хорошая штука, она неизбежна, потому что представьте себе, что вам сделали это бессмертие, и вы имеете впереди бесконечность. Чего будете с ней делать? Более того, они пишут, что все человеческие усилия здесь, на Земле, они связаны с попыткой избежать смерти. Человек продолжает свой род, чтобы продолжить себя в потомках. Человек посвящает свою жизнь какому-то делу, которое продолжится после него. Он создает корпорацию или служит политической партии, или что-то еще он делает для того, чтобы присоединиться к коллективу, который просуществует дольше, чем он. В общем, все, что люди делают, посвящено убеганию от смерти, а тут бац, смерть отменяется, и люди не понимают, зачем дальше жить. И вот, допустим, вас сделали бессмертным и обеспечили вам жизнь максимально комфортную. Допустим, вы побывали на всех курортах, вы сыграли во все игры, вы развлеклись всеми развлечениями, вы покатались на всех аттракционах. Сколько у вас на это уйдет времени? Через какое-то время вам все это надоест. Потому что когда ты сидишь в офисе и ты думаешь, о, я хотел бы уехать к теплому морю, где ракушки и пальмы, и прозрачная вода, и думаешь, о, как бы я хотел. Потом ты уезжаешь, ну, я не уезжал там с детства, но, допустим, человек уезжает, и через 2 недели ему начинает хотеться назад. И вот бессмертие, оно человеку быстро надоест, как люди совершенно справедливо указывают. Оно прискучит. Другая проблема с искусственным бессмертием – это то, что кто у нас первым получит доступ? Люди, у которых есть деньги и возможности. У кого есть деньги и возможности? Наркобароны, диктаторы, чрезвычайно богатые люди всякие, которые, ну, в лучшем случае, главы корпораций. А так, ну, диктаторы, наркобароны, люди, которые получат бессмертие, и которые распорядятся им, ну, не в пользу всех остальных. То есть бессмертие окажется эксклюзивной услугой, которую могут получить только не самые приятные представители человеческого рода. В общем, это проблема, которая широко обсуждалась, что делать с искусственным бессмертием. И оказывалось, что, ну, это не очень будет хорошо. В христианстве бессмертие предполагает общение с Богом, что мы созданы для общения с Богом. Человеческую душу никто не может насытить, кроме Бога. Вот когда мы окажемся с Богом, мы будем вечно абсолютно счастливы. И это нам не надоест. Вот нам надоест все, кроме Бога. Бог нам не надоест никогда. Мы будем с ним всегда абсолютно счастливы. Всю оставшуюся вечность. Бессмертие без Бога – это будет что-то постепенно переходящее в ад или быстро переходящее в ад. Поэтому бессмертие, оно предполагает, что мы будем освобождены от нашего греха, мы будем исцелены, мы глубоко изменимся, и мы воссияем Божьей славой. Мы будем пронизаны Божьим светом. Мы обретем подлинную жизнь. Бесконечное продление вот этой жизни – но это не очень будет хорошая опция. Поэтому она не решит наших проблем, только ее подчеркнет. Другое дело, что технологическое бессмертие нам в ближайшее время не грозит. Предпринимались попытки постоянно как-то как-то побороться со смертью технологическими методами, возможно, удастся еще несколько продлить человеческую жизнь. Против чего трудно возражать. Это само по себе никак неплохо. Но пока что возможность технического бессмертия носит какой-то высокотеоретический характер. Почему иудеи не поверили в Иисуса? Они же ждали Мессию, пророки предсказывали его пришествие, время совпало. Но некоторая часть иудеев поверила. Но мы точно так же можем спросить, а почему, не знаю, русские, американцы, немцы, французы не поверили в Иисуса? Большинство людей в мире не поверило. Потому что люди, которые ищут истину, они, ну их не очень много всегда. Есть большинство людей живет просто по инерции, как наши предки жили, так и мы будем жить. Что касается пророчеств, ну вот я постоянно читаю истории евреев, которые начали читать пророчества и поняли, что Иисус Мессия. Сам от Бога не отворачивался, мой кот тоже, младенец больной тоже, почему мы страдаем за предательство группы людей в какой-то мифический период. Нет, понимаете, противление Богу – это то, во что мы непосредственно втянуты. Это то, в чем мы принимаем живое, личное, активное участие. То есть, вот, очень важно перечитать эту историю грехопадения, там, что происходит. Они едят запретный плод, Бог спрашивает у Адама, значит, и Адам говорит, ну вот жена, которую ты мне дал. Типа, я-то чё? Ко мне какие претензии? Вот ты мне жену подсунул? Подсунул. А она вот меня подбила, есть запретный плод. А я что? И, то есть он начинает сваливать на жену, жена начинает сваливать на змея. И вот это то, что происходит сейчас. Мы едим запретные плоды. Мы с вами, не Адам с Евой, мы с вами выбираем слушаться змея, а не Бога. В нашей с вами жизни полно ситуаций, в которых мы могли послушаться Бога, но мы предпочли послушаться змея. Мы сами повернулись не туда. И мы страдаем за свои грехи. Безрассудные страдали за неправедные дела свои, за грехи свои. Я сейчас не вспомню точно цитату. Иногда это просто бросается в глаза. Человек свою жизнь поломал. Ну, как те преступники, которых я упоминал. Там человек совершил преступление, сел за них в тюрьму. Но не обязательно до такой степени. Но в целом мы грешим, и в целом мы здесь и сейчас приводим мир в то состояние, в котором он находится. То есть грех – это не просто вот то, что случилось на заре человечества, это продолжающаяся реальность, в которой мы активно участвуем, в которой мы, которую мы лично вовлечены. То есть вот грех Адама – это также и мой грех тоже. И покаяние – это когда я признаю, что я являюсь частью проблемы. Мир такой, потому что, в частности, я такой. Я принимал в своей жизни неправильные решения, которые привели мир в то состояние, в котором он находится. Конечно, не я один. Там, понятно, что не нужно совершенно там на себя навешивать какие-то чрезмерности. Но я являюсь частью проблемы. Я являюсь одной из капель в этом потопе. Как понимать, когда человек говорит, я покаялся в таком-то году. Покаялся и с тех пор не каялся. Нет, это просто разница существует определенная между тем, как православные баптисты говорят о покаянии. Баптисты словом покаяние называют событие обращения к Богу. То есть вот человек был неверующим, и покаялся, он стал христианином, он уверовал, он обратился. Православные чаще говорят о том, что покаяние – это процесс, это когда человек постоянно исследует свою жизнь и желает ее привести к Богу, желает ее подчинить Богу. Ну, в баптистской среде это чаще называется освящением. То есть это такое терминологическое расхождение, что покаяние в одном случае понимается как событие, обращение от неверия к вере, а в другом как процесс. В обоих случаях, конечно, признается, что очень важен момент обращения, но также важно, чтобы мы дальше постоянно свой курс корректировали, постоянно приводили свою жизнь в порядок, постоянно занимались уборкой, потому что нас постоянно будет куда-нибудь сносить. Цитата Тертуллиана: «Верю, ибо нелепо». А должны ли христиане верить во всякие нелепости? Нет, не должны. Тертуллиан, понимаете, там у него... Тертуллиан был просто такой ритор. Вообще в античности было принято, античная риторика, это вам не для благородных девиц, а Тертуллиан, он лично был человек такой очень темпераментный. И если смотреть полностью, там речь идет о том, что язычники нападали на христиан, высмеивали их. Им казалась нелепой идея, что Бог стал человеком, и Бог претерпел распятие. А Тертуллиан, он так с вызовом им говорил: ну и хорошо, а я буду верить в то, что нелепо. То есть сам Тертуллиан не имел в виду, что христианская вера противна разуму, и уж христианская вера это в целом никоим образом не имеет в виду. Наша вера совершенно сообразна разуму. Святой Дух, он не подавляет, а просвещает наш разум. Проблема неверия – это не проблема разума, это проблема воли. Когда человек не хочет уверовать не потому, что у него нет достаточных данных, Бог дает нам достаточные данные, а потому что человек грешит, человек противится Богу. Человек не хочет смириться перед Богом. И вот Святой Дух, он убирает это противление, он исцеляет наше недоверие, наше противление Богу, и тогда мы получаем возможность обратиться и уверовать. Вот длинный вопрос. Человек спрашивает, что делать, если именем Божиим повелевает что-то, что противно моей совести? Ну, нужно слушаться совести. Потому что в мире очень много народу, которые захотят вам повелевать именем Божиим. Это просто вот по улице нельзя пройти от людей, которые вам будут что-то именем Божиим командовать. Причем они могут от вас требовать каких-то прям противоположных вещей. И поэтому нужно всегда следовать своей совести. Если вас призывают к чему-то, что затрудняет вашу совесть, что вы считаете, возможно, неправильно, не делайте этого. Есть общее правило, если ты подозреваешь, что это, возможно, грех, не делай это на всякий случай. Вот поэтому, конечно, есть масса злоупотреблений, и люди будут использовать, использовали всегда, будут использовать имя Божие в суе. Специально же есть заповедь: не употребляй имя Господа Бога твоего в суе, то есть напрасно. И речь идет не о том, что вот нельзя какие-то легкомысленные делать восклицания, как вот в фильмах переводных персонаж восклицает «Jesus», а у нас переводят как «черт». И вот не просто вот подобного рода восклицания неуместные, но заповедь прежде всего о другом. Заповедь о том, что люди могут использовать имя Божие для продвижения своих собственных целей, своих собственных интересов. Когда человек говорит, там, Бог выступает, там, вот, на той стороне, которую я поддерживаю. Вот. Так мне повезло, что воля Божия, она полностью совпала с моей. И Библия против этого предостерегает, что ты не должен так говорить, что ты можешь сказать, вот мои убеждения такие-то, моя позиция такая-то. Воля Божия по этому поводу мне неизвестна, у меня пророческого откровения на эту тему нет. Но вот люди есть, которые этого не боятся и говорят, что да, вот постоянно ссылаются на Господа Бога. И в этой ситуации нужно просто признать, что да, ну бывает такой грех, как употребление имени Божьего напрасно. Почему христианство так зациклено на человеческой сексуальности? Неужели Бог подглядывает в каждую постель? Нет, тут, понимаете, сексуальность, в чем проблема? В том, что люди, вот в особенности современное нам общество, оно смотрит на сексуальную этику совершенно иначе, чем на любую другую этику. То есть, если я буду нарушать свои обещания и обманывать доверившихся и причинять страдания невинным людям, то я буду сволочь во всех случаях, кроме случая, если речь идет о сексе. То есть вот если, допустим, человек кого-то кинет на большие деньги, ну, например, на него, у него там работник, и этот работник на него 3 года работал, и на третий год он ему говорит: ты знаешь, я тебе должен был зарплату за 3 года, но я тебе ее не дам, иди отсюда. То скажут, что он обманщик, что он негодяй, что его надо в тюрьму посадить, потому что он мошенник. Если человек, там, не знаю, жил с женщиной 3 года, и она ему о нем заботилась, она была ему женой, она готовила ему суп, она стирала его одежду, а потом он говорит ей: знаешь, я нашел себе получше, я пошел от тебя, то это говорится, ну, сердцу не прикажешь. И вот христианство, оно просто говорит, что этика в области секса, она такая же, как этика в области чего угодно еще. Ты должен хранить свои обещания, и ты не должен обманывать доверившихся, и ты не должен причинять страдания невинным людям. А так называемая свободная любовь, она предполагает, что ты делаешь именно это. Что ты нарушаешь обещания, что ты обманываешь доверившихся, и что ты причиняешь тяжкие страдания невинным людям. Делать этого нельзя. Ни ради власти, ни ради денег, ни ради удовольствия, а мы живем в мире, где почему-то провозглашается, что ради секса все можно. Что если ты кинул человека на деньги, то ты плохо поступил, тебе нельзя доверять, ты вообще мерзавец. Если ты кинул женщину на годы ее жизни, то это ничего, это нормально. Ну, разошлись в море, как корабли, там помидоры завяли. И вот христианство говорит, что нельзя так поступать, ты не должен людей обманывать и в этой области, и в каких бы то ни было еще. А почему мой кот расплачивается за нас? Потому что человек поставлен владыкою над всем Божьим творением. Все Божие творение отдано во власть человеку. И это значит, что когда человек пал, от этого страдает вся бессловесная тварь. Такова трагедия греха, что грех, он вредит не только непосредственно грешнику, но и другим людям. И другим животным тоже. Вот грех – это то, что носит такой разрушительный характер. Мы живем в мире, который взаимосвязан. И это хорошо. Бог создал так, чтобы мы могли с любовью служить друг другу и всему творению. И иногда это даже бывает в нашем падшем мире. Но когда мы грешим, когда мы пренебрегаем своим долгом, когда мы выбираем другой путь жизни, мы вредим не только себе, мы вредим друг другу, и мы вредим всему Божьему творению, потому что все творение взаимосвязано. Там, где я грешу, я причиняю вред всему мирозданию. И поэтому мне нужно покаяться, принять прощение, потому что христианство не оставляет человека под гнетом греха ничуть. Христианство нам предлагает покаяние и прощение. Вот. И искать уже Божьей помощью руководство. Но я вижу, что мое время уже в эфире подошло к концу. Благодарю вас за ваше внимание, за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Но я должен с вами прощаться. До свидания и всего вам доброго.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.